24.
«Прости, не хотел мешать». Слейзнер вошел в прихожую. «Но я оказался тут поблизости и подумал, что стоит немного поговорить о случившемся сегодня».
«Окей», — сказал Хеск, кивнув. «Мы только сели есть, но ничего страшного, это может подождать».
«Замечательно». Слейзнер прошел на кухню и махнул Лоне с детьми. «Здравствуйте, здравствуйте».
«Здравствуйте», — ответила Лона, не поднимая глаз от стакана.
«Кто это, мама?»
— спросил Бенямин.
«Папин начальник». «А кто такой начальник?»
«Давай лучше поешь сначала».
«Меня зовут Ким».
Слейзнер наклонился, чтобы оказаться на уровне глаз мальчика.
«Ну да, твоя мама все правильно сказала. Я начальник твоего папы, и это значит, что я им управляю, когда он работает. Точно как делает твоя мама, когда папа дома».
Он рассмеялся и обернулся к Хеску.
«Или как, Ян? У тебя есть право слова в собственном доме? Или все решает супруга?»
«А, ну, мы...»
«Похоже, ей не понравится, если ты сегодня поужинаешь». Слейзнер повернулся к Лоне. «Муженек поднабрал. Это поэтому вы его держите на диете?»
«Ты сказал, что хочешь поговорить», — произнес Хеск.
Слейзнер кивнул, обвел глазами кухню и затем повернулся к Хеску.
«Но лучше где-нибудь наедине».
Хеск кивнул и провел Слейзнера в глубину дома.
«Как у вас уютно!»
Слейзнер огляделся и сунул голову в спальню.
«Многовато вещей, на мой вкус, но вообще очень здорово. Или, как сейчас принято говорить... «Есть потенциал».
«Давай сядем тут».
Он закрыл за Слейзнером дверь гостиной и сел на самый край дивана, хотя обычно предпочитал кресло. Слейзнер меж тем осмотрелся, уселся в кресло и начал барабанить пальцами по подлокотнику, как будто был у себя дома.
«По-моему, я здесь никогда не был», — сказал наконец он и продолжил обводить комнату взглядом. «Но, может быть, вы и не устраивали новоселье?»
«Устраивали, но только для ближнего круга».
«Ясное дело», — Слейзнер кивнул. «Это не такое масштабное событие, так что приходится выбирать».
В комнате снова повисла тишина, такая же невыносимая.
«Кстати, не хочешь что-нибудь выпить?» — спросил Хеск, больше для того, чтобы эту тишину нарушить.
«Ха, а почему бы и нет, если твоя супруга не против?»
Хеск встал и пошел к двери.
«Что будешь?»
«Пиво было бы неплохо, суббота все-таки».
Хеск поспешил на кухню, чтобы захватить два пива. Но там был только Туборг зеленый, поэтому он направился дальше, к холодильнику в кладовой. Наверняка есть хорошее объяснение, почему он не мог просто дать ему обычный Туборг или стакан воды с лимоном. Но сейчас не время для анализа. Вернувшись, он увидел, что Слейзнер стоит около книжного шкафа и изучает корешки.
«Спасибо».
Слейзнер взял бутылку и, прежде чем сделать глоток, взглянул на этикетку. «Наребро Брукхус».
«Ммм, настоящий хороший пилзнер всегда к месту. Кстати, ты их все читал?» — кивнул он на ряды книг.
«Нет, читает в основном Лона», — ответил он, глотнув пиво.
«Та же история». Слейзнер снова выпил. «Не понимаю, как люди успевают проглотить целую книгу в несколько сотен страниц параллельно с работой, семьей и прочими обязательствами. В последний раз от корки до корки я читал в юности, когда одолел все книги «Властелина колец».
«Я не знал, что ты любишь фэнтези».
«На самом деле нет. Это заняло все летние каникулы. Никогда я так сильно не ждал начала учебного года, как тогда. А ты читал их?»
«Нет».
«Ничего не потерял. Знаю, что они считаются совершенно потрясающими и одними из лучших. Но по мне они, как бы так сказать, сделаны небрежно. Например, то, что человек становится невидимым, как только надевает кольцо всевластия». Он глотнул пиво. «Ну, я тебя умоляю. Мог он быть немного изобретательней. Вот, например, «Человек-невидимка», написанный еще в XIX веке. Вот там действительно писатель опередил свое время. А пока никто не может мне объяснить, как можно быть таким чокнутым, как Фродо, чтобы второй, третий, четвертый раз надевать кольцо, зная, что моментально появятся черные всадники. Да и бог с ним. Я здесь не поэтому. За тебя. Он поднял бутылку и вернулся в кресло.
Хеск же, в свою очередь, сел на диван и заметил, что на смену мучительным попыткам Слейзнера казаться веселым пришла серьезность.
«Я слышал о том, что случилось с данными экспертизы». Слейзнер поднял глаза и встретился с ним взглядом. «Ужасно неприятно, но, к сожалению, не могу сказать, что удивлен. Это их методы работы». Он вздохнул и глотнул пиво.
«Они не хотят, чтобы мы обнаружили что?» — спросил Хеск, когда в тот же момент завибрировал мобильный.
«Ну, слушай, кто бы знал», — пожал плечами Слейзнер.
Хеск увидел, что звонит Хейнессон, и отклонил звонок.
«Но я знаю одно», — продолжал Слейзнер. «Мы должны это выяснить, потому что уж что меня бесит, так это когда кто-то метит на моей территории».
Мобильный снова засветился и завибрировал, но как бы ни хотелось ему ответить сейчас, разговор придется отложить.
«Понимаешь, о чем я, Ян?»
Хеск кивнул, хоть и не совсем понимал.
«Случившееся сегодня перешло все границы, и я в некоторой степени чувствую свою причастность и хочу извиниться за то, что влез на твою пресс-конференцию и сделал только хуже. Я правда не хотел».
«Все нормально».
«Нет, не нормально. Мне, наверное, нужно привыкнуть, что бразды правления в твоих руках. Но я здесь не только, чтобы попросить прощения. Прежде всего, я хочу убедиться, что ты не собираешься опускать руки».
«А почему я должен опускать руки?»
«Тебя, кажется, все это задело. И, как сказать... поколебало, когда я тебя нашел в том конференц-зале. Поверь мне, я прекрасно понимаю, почему. Я чувствую то же самое. В движении пришли серьезные силы».
«И как нам действовать дальше?»
«Ян, это твое расследование, а не мое. Но будь я на твоем месте, я бы лучше лишний раз оглядывался. Кстати, ты видел какие-нибудь признаки того, что они побывали у тебя дома?»
«Нет». Ответ прозвучал раньше, чем он успел его обдумать. Ему ничего не оставалось, как придать ему веса, покрутив головой.
«Никаких». «Окей. Замечательно. Я точно не знаю, удалось ли им завладеть всеми уликами, или у вас осталось что-то, представляющее ценность. В любом случае, думаю, мы не должны исключать, что это может случиться вновь, и действовать осторожнее. Поэтому я хотел бы, чтобы ты взял вот это».
Слейзнер положил на столик маленький ключ медного цвета и передвинул к Хеску.
«Он от сейфа у меня в кабинете. Знаешь, тот, который врезан в стену рядом со шкафом для бумаг».
Хеск кивнул.
«Там, к сожалению, нет холодильника, так что для биологических материалов он не подходит. Но для всего остального, не слишком громоздкого, должно быть нормально».
«И ключи от него есть только у нас с тобой?»
«Конечно. Можешь прийти в любой момент, и...» Речь Слейзнера прервал мобильный Хеска, который ожил и завибрировал в третий раз. «Лучше уж тебе ответить», — сказал он и допил пиво.
Хеск принял звонок и поднес телефон к уху.
«Привет. Слушай, я сейчас немного занят. Можно перезвоню?»
«Нет, увы, это срочно», — ответил Хейнессон.
«Окей, о чем речь?»
«Хэмер только что пробил номер, и, как и ожидалось, он анонимен. Возможно, получится выяснить, где он был куплен, и соотнести это с оплатой по карте, но это займет недели. В общем, ему как-то удалось определить его местоположение, и вот тут-то все становится интереснее, так как номер по-прежнему активен».
«Окей,
«Так у вас есть координаты?»
«Да, и сначала мы предположили, что что-то пошло не так, и все полностью перезагрузили. Поэтому это заняло время».
«Ничего страшного, все равно я немного занят».
«Но дело в том, что местоположение осталось неизменным, и звоню я, потому что, может быть, у тебя есть какое-то объяснение?»
«У меня?»
«Да, потому что прямо сейчас указанный номер находится у тебя дома».